В этом выпуске говорим о треугольнике измены. Инициатора измены, пострадавшую сторону и третью сторону.
Ну и, естественно, примеряем разные стороны, выбираем, кому какая роль комфортней.
Ха-ха-ха.
Ксюша выстроила логически безупречную структуру разговора, мастерски модерировала беседу, а я сидел, слушал и молчал, потому что я ироничный парень, и мне просто было страшно что-то говорить на эту очень тонкую, требующую такта тему.
Получилось тактично, мягко и нежно.
Все так.
Друзья, у нас сегодня необычный выпуск. Во-первых, потому что мы говорим на очень сложную тему. Сегодня мы будем говорить про измены с гештальт-терапевтом Ольгой. Оля, привет!
Да, добрый день!
Очень рада, что ты к нам пришла. Еще и на такую необычную тему сегодня будем говорить. И главное, что сегодня с нами пока что нет Пети. Поэтому главное,
что удивительно,
поэтому мы с Олей выдвинули гипотезу, что, возможно, Петя почему-то внутренне сопротивляется такой сложной теме и не захотел прийти поэтому на выпуск. Петя, если ты слушаешь эту запись, знай, что мы уже тебя продиагностировали.
Да, у нас уже есть гипотеза, осталось ее проверить.
Правильно. Оль, расскажи немного, пожалуйста, о себе. В двух словах, кто ты, что любишь, что не любишь.
Даже так. Я психолог. Сейчас я еще обучаюсь на гештальт-терапии в Московском гештальт-институте. Поэтому пока я себя называю психолог, практикующий в подходе гештальт. Потому что гештальт-терапевт — это все-таки уже история выпуска из института.
Так интересно, что во многом ты сама предложила поговорить именно об измене. Эта тема мне очень откликнулась. В том плане, что мне тоже интересно об этом поговорить. Чем вызван твой интерес? То есть почему именно об измене? Все-таки, когда сейчас люди думают, что мы записываемся с психологом, ожидают, наверное, что сейчас будем учить счастью, спокойствию, гармоничности и еще каким-то... Почему именно измена?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, просто... Ну, не желаю никого, конечно, там как-то судить и раздавать штампы, но мне кажется, что история... измена, она сейчас в популярной нашей такой психологии, которая девушки, ну, в большем случае девушки, они слушают, они это как-то изучают, она, конечно, либо имеет некоторую полярность, да, вот там черное-белое, хорошее-плохое. Я в этом вижу гораздо более сложный процесс, и мне очень жаль, когда под вот этим влиянием какой-то поп-культуры, социальной культуры у нас либо там распадаются очень благополучные пары, которые имеют вообще все возможности и все шансы быть счастливыми. Для меня там брак и отношения, они про большую ценность. И когда мы говорим о такой большой дистанции, это не всегда все-таки история там счастья, радости. То, что нам, да, часто рассказывают, что любовь — это либо страдание, такая полярность, где нужны там мохи, вздохи и все прочее, либо что это какие-то постоянные счастья, постоянно на каком-то подъеме. Это далеко не так. Счастье вообще, оно про очень спокойное чувство, но бывает разное. И мне бы хотелось, чтобы... ну, я в психологию в целом сама не просто, безусловно, пришла. Я в этом вижу какое-то свое большое желание сделать, насколько я могу, жизнь там гармоничнее, лучше хотя бы какой-то части людей. И мне бы хотелось, чтобы на тему измен все-таки смотрели как-то шире и глубже, чем просто там плохой партнер, увела мужа, либо что-то подобное. Мне кажется, эта тема сложнее, и она должна быть как-то по-другому преподнесена в нашем обществе.
Петя, ты пришел.
Здравствуйте. Я люто извиняюсь. Я с улицы прибежал, провожал человека и не рассчитал.
А мы тебе уже диагноз поставили, пока тебя не было.
Может быть, ты, кстати, явился, когда я сказала, что мы не будем никого казнить, мы сейчас поговорим.
А я почему-то так и подумал, что тут без казни обойдется. Что все гораздо сложнее, чем кажется.
Александра Латышева, которая рассказывала нам про комиксы в выпуске номер 7, запускает свой онлайн-курс про историю американских комиксов. Он состоит из 6 вебинаров, так что вы сможете задать вопросы Саше в режиме реального времени. Курс, который уже с успехом идет в вышке, теперь доступен для всех желающих в двух форматах. Либо только теория на вебинарах, либо теория плюс участие в комикс-клубе. После обучения вы сможете быстро сориентироваться в мире комиксов и понять, с чего начать их читать, а также будете уверенно объяснять друзьям, почему комиксы – это искусство. Для первого потока сейчас действует специальная цена. Все подробности на сайте, ссылка, как всегда, в описании. Вот мы выяснили, Оль, почему ты сама предложила тему измены. Мне это очень откликается, потому что, мне кажется, тема эта не просто сложная, она еще очень сильно эмоционально заряжена, причем со всех сторон.
Конечно, конечно.
Давайте начнем, наверное, сначала. Все-таки в такой сложной теме лучше не пытаться сразу какой-то ажиотаж. Мы обсудим, гнать ли вашего мужа поганой тряпкой или бить его рыбой по щекам немножко
или
позже.
Или жену.
Кстати, правильно,
это важно.
Да. Тут у меня какой-то внутренний сексист был сейчас. Все-таки давайте начнем с самого определения измены. Я сейчас предложу просто для удобства подкаста, чтобы мы все вошли в одно поле, какие-то общие принципы, и дальше наша беседа более свободно будет развиваться. Может, вы с ними согласитесь, может, не согласитесь.
Окей.
Значит, я предлагаю договориться, что мы сейчас говорим все-таки об измене в условно-моногамных отношениях, то есть мы не затрагиваем какие-то полиаморные пары, просто для того, чтобы... Наше время подкаста ограничено, мы не можем все вместить. То есть мы берем условно моногамную пару, где люди договорились о том, что они состоят в моногамном союзе. Неважно, замужем они или нет, это вот мы берем такую пару. И мы говорим, что в измене присутствует третья сторона. У нас оказывается три участника, да, это инициатор измены, человек, который пострадал от измены, и, соответственно, любовник или любовница инициатора измены. И вот предлагаю в таком варианте уже начать обсуждать, как вам петь, Оль, согласны, не согласны?
Да, скорее согласна, и здесь, мне кажется, ключевым является то, что пара договорилась, потому что в паре, в общем-то, нормально все то, о чем пара договорилась. И если здесь они договорились, что у них моногамные отношения гипотетически, то, безусловно, да, тогда измена — это все то, что с привлечением третьей стороны.
Так, Петь, ты как, согласен, не согласен?
Давайте попробуем. Я не чувствую экспертности в этом вопросе.
Или чувствуешь слишком большую экспертность в этом вопросе? Мы тут с Олей пытались понять, пока тебя не было. Давайте тогда начнем. Ну, мы решили, что у тебя есть внутреннее сопротивление, поэтому ты не приходишь на запись подкаста про измены.
Мне есть что скрывать.
Да, что тебе есть что скрывать.
Это гипотеза.
Да, это гипотеза. Давайте начнем все-таки с самого базового. Оль, как вот ты сама в своей практике определяешь измену, а потом петь, как мы с тобой бы определили измену, как люди?
Что такое измена для клиента?
Да, вот приходит клиент и говорит: Оль, мне изменили.
Угу.
И ты такая...
Ну, прежде всего, да, нужно понять, что человек вкладывает в измену и почему это для него измена. Потому что, ну, как бы у психолога нет критерия там «хорошо-плохо», мы здесь не инквизиторы с этой точки зрения, мы работаем с тем, что принес нам клиент. И если он говорит, что мне изменили, потому что он переписывался 3 часа с какой-то одной женщиной, либо она переписывалась 3 часа с одним мужчиной, это для меня измена, и мы так не договаривались, и мы там смотрим друг другу в глаза и по-другому свою жизнь не представляем, значит, я работаю с этим, и мы это раскручиваем. Безусловно, почему это измена, если об этом не было договоренностей, что это значит для человека. И, конечно, если приходит не пара, я работаю не с парами сейчас, то мы работаем с чувствами того клиента, который пришел. Безусловно, мы не понимаем, что происходит у другой стороны, мы за него не делаем никакие выводы, мы работаем с чувствами человека. Мы пытаемся в этом найти компоненту того, что человека тревожит, почему он на это, почему для него это проблема, и потом человек приходит сам, безусловно, к какому-то решению. Поэтому измену, наверное, определяет клиент.
А приходил ли когда-нибудь клиент и говорил: я изменил?
Нет, ко мне нет, но такие практические случаи, безусловно, мы разбирали, мы это знаем. А в моей практике были истории, когда клиенты рассказывают о том, что это было не в текущих отношениях, но в целом было.
Петь, ты бы как определил измену?
Это вопрос про вот эту тонкую грань, когда уже измена, когда еще нет?
Ну вот для тебя лично, неважно, как для, не для всех людей в мире, а для тебя. Вот ты с кем-то встречаешься, что бы для тебя стало изменой?
Для меня стало изменой... Так, для меня измена, когда пропадает честный разговор с партнером, когда ты начинаешь уходить с поля честности и делать то, о чем ты ему не говоришь, а о чем ты не хочешь ему говорить. Что-то такое.
Угу. Ну, это какая-то история про искренность и честность, да?
Ну, вот я вот так вот это определил, потому что, ну, начинается измена, когда ты, ну, Простите, я знал тему нашей беседы, но почему-то я сам не ответил, не подготовился, что для меня есть измена.
Вы знаете, здесь это нормально как раз-таки. Мне кажется, тем, кто послушает сегодня подкаст, вообще я бы рекомендовала почаще задавать себе вопросы. И вот один из вопросов, а что для меня было бы изменой? Даже если, не знаю, мы не состоим сейчас в отношениях, мы сейчас не замужем, не женаты, мы еще чего-то там. Такой вопрос себе задавать периодически не помешает. И более того, в паре, если она про долгую дистанцию, не помешало бы как-то иногда об этом говорить, потому что мы там, не знаю, выходим замуж 20-летними, юными людьми, и мы предполагаем, что у нас любовь и подъем чувства, потом через 10 лет мы уже другие. Но мы предполагаем почему-то, что договоренности остались прежними. Угу. Хорошо бы обратиться на человека, посмотреть просто, что твой партнер, и вообще видеть это. Он меняется. Он не тот, кто был 10 лет назад. Это иллюзия. И вот такие вопросы задавать и в паре передоговариваться — это тоже очень хорошая история. Поэтому моя первая рекомендация — это подумать над этим вопросом.
Отлично. Вот давайте начнем наш треугольник разворачивать.
Давай, начинай.
Давай. Треугольник начнем немножко разворачивать. Я предлагаю начать все-таки с людей, которые чаще всего обращаются к психотерапевту, к психологу, к помогающему практику, неважно, как мы назовем это сейчас. Это люди, которые являются так называемыми жертвами измены. Я специально не говорю жертвы изменщика, например, чтобы не навешивать ярлык на человека, который инициировал измену. Нет, я сказала...
Ты
да?
просто не хочешь повторить ошибки.
Ладно, примерно.
Хорошо,
ты пыталась.
Я пыталась, да. Я старалась. Давайте поговорим все-таки вот про жертву измены. Жертву измены. Оля, к тебе приходит человек, он в остром состоянии. Ну, просто давайте предположим, что это моногамные отношения между мужчиной и женщиной. Не знаю, там приходит женщина, она в острой фазе. То есть ты понимаешь, что вот только произошло. И она говорит, что мне делать? Оля, Ольга, пожалуйста, скажите мне, что мне делать, гнать ли мне его поганой тряпкой, или, значит, нужно пойти срочно на ведические вот эти курсы, потому что измена сигнализирует о том, что жена не была достаточно покорной мужу, или мне срочно нужно удариться в монастырь, что делать, и ты тогда что советуешь или говоришь?
Ну, во-первых, я бы здесь даже как-то поделила там, в рамках терапевтического приема и в том числе, когда люди пытаются собраться как-то сами. Первое, конечно, никаких решений, никаких выводов, никаких вот здесь и сейчас, что мне сделать надо, либо как-то отреагировать вот срочно важно, это ни в коем случае делать не нужно. Ни там в кабинете психолога этого ожидать, не тем более самостоятельно, там, не знаю, раскидывать вещи, выяснять, где там третья сторона, с ней какие-то решения принимать. Это вот очень не нужно делать. А вообще, в целом, когда мы ведем какие-то приемы психологические, мы сразу договариваемся, что вот какое-то время вы даете себе, да, вы жили 30 лет и как-то справлялись. Не надо за 2 недели сейчас все менять. Мы берем время. Это первое, это очень важно. А потом хорошо бы понять, что человек хочет. То есть он хочет все-таки отношения прервать или он хочет отношения сохранить. Это очень важно. В какую точку мы идем? Да, мы либо договариваемся, что по каким-то причинам мы выясняем это, разворачиваем, что для человека это невозможно дальше там, в этом оставаться. И, может быть, он сам вообще-то хотел, да, просто ждал и каким-то образом условно притягивал, это так себе слово, провоцировал.
Закрывал
измену,
глаза,
да?
Возможно.
Ожидал ее, ожидал измену. Да? Мы не могли сказать, что мы разлюбили человека, а вот когда он изменил, есть очень понятная причина, достаточно прозрачная, почему мы теперь можем идти. И второе — это Либо мы выбираем сохранить пару, и тогда мы двигаемся в этом направлении. Это, конечно, такие разные вещи. Поэтому первое, да, это время разобраться, что мы хотим. Поставить тот самый запрос клиента.
Правильно ли я понимаю, Оль, что здесь, когда мы говорим время, все-таки моя была бы личная позиция. Я не специалист, не помогающий практик. Мы говорим время, но при этом, если человек постоянно травмируется о присутствии своего как бы второго партнера, то время плюс какая-то дистанция, возможно. То есть сказать, мне нужно время, я там, условно говоря, две недели поживу у мамы, бабушки, подруги в зоопарке, не знаю, где угодно. Мне кажется, это было бы разумно или нет? Или как бы человек прям должен оставаться в той же самой ситуации?
Это может быть. Здесь хорошо бы понять, о себе позаботиться. То есть сделать так, вот занять ту самую эгоистичную, может быть, сторону, которой там не всегда хватает, и честно признаться, что мне больно. Я пострадал, мне невыносимо, не знаю, я не могу на него смотреть, если это мужчина изменил. Или я не могу видеть, что она такая довольно счастливая, цветет, и понимать, что она где-то с кем-то была, мне больно. И честно признать и понять, а чего мне сейчас, чтобы меня поддержало и чтобы мне сделало хорошо. И важно вообще не бояться проявить свою слабость. Сказать честно своему партнеру, что да, мне больно, я ранен. И сейчас мне нужно вот это, и дай мне, пожалуйста, время. Конечно, это чаще всего будет с эмоциями совсем чем-то, но донести то, что мне больно, безусловно, постараться минимизировать там ты такой, 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 и вот все из-за тебя, перевести на себя. Мне больно, и мне нужно, и мне важно. И здесь уже выбрать. Либо там отдых, либо, не знаю, родные, либо спа, либо курорт, все что угодно, все, что вас поддержит. Это очень важно, позаботиться о себе.
Петь, ты тут?
Я тут.
Я тоже периодически я переживаю. Тут.
Я, мне, опять же, мне страшно, мне неловко что-то вставлять, какие-то свои копейки. Почему? Пока что в это обсуждение.
Ну хорошо, тогда у меня сегодня миллиард вопросов, поэтому я даже рада, что Петя молчит немножко в этом выпуске. И вначале я имею в виду. Хорошо, вот мы поговорили, что вот есть первая острая реакция. Да, действительно, наверное, как в любой ситуации высокого стрессового профиля, когда, ну, совсем у нас начинается адреналин, да, то есть мы не совсем, на самом деле, себя, вообще себя не контролировать не можем,
да.
Вот мы решили, все, мы, значит, разумно пошли к психологу, мы не стали, значит, устраивать терки за гаражами с третьей стороной, значит,
хорошо,
взяли время.
Хорошо, вы этого не делать.
Да, это даже мой личный вам совет, ребят, не надо это делать.
Просто... пошли к психологу вдвоем.
По-разному.
Вот, кстати, интересный
бывает
вопрос.
По-разному.
Да.
Бывает по-разному. Как правило, в острой фазе приходят все-таки кто-то один, и чаще это условно пострадавшая сторона. А вот когда люди начинают какое-то решение принимать, и что-то не выходит, либо у них не выходит там пару сохранять, либо у них не выходит как-то мирно, особенно как-то дети, например, они понимают, что они не совладают со своими как-то эмоциями, они тогда приходят вместе. Но это, честно говоря, меньше такая осознанная история. Ну, то есть это прям требует двоих, готовности двоих.
Чтобы закрыть эту сторону треугольника, условно говоря, какой-то первичной информации, вот такой еще вопрос у меня возникает. Мы сейчас не обсуждаем, почему измена это так больно или почему измена это так неприятно, потому что мне кажется, что это отдельная вообще такая тема для беседы. И я думаю, каждый сам...
всего.
Сам может для себя определить, почему его ситуация с его изменой такая болезненная, такая ранимая для него. Вот, предположим, мы поговорили про первичную ситуацию в этой стороне треугольника. Предположим, это просто гипотетически, что жертва решает сохранить отношения, и при этом ее партнер тоже решает сохранить отношения. Да? И тут такой возникает вопрос. Я думаю, у многих, когда я готовилась к этому выпуску, специально смотрела вопросы на форумах, которые разные люди задают. Все, мы решили вроде бы сохранить отношения, проходит какое-то время, никакого доверия не возникает вновь.
Да, конечно.
Постоянные, конечно. Ну, как бы флешбеки, конечно. Постоянные воспоминания о травме, постоянные подозрения. Что это? Неужели это действительно никак нельзя как-то проработать, встроить в историю пары? Это всегда будет жертву преследовать и всегда будет вызывать в ней гнев? Или все-таки возможны другие варианты?
Конечно, варианты другие возможны. Более того, скорее здесь пара, без тех других вариантов, она просто не имеет смысла и не имеет возможности на хорошее существование. Но просто доверие, правда, было подорвано. И в этом смысле это время, и это усилие. И здесь здорово бы говорить человеку о том, что... Ну, человеку, который измену, в общем-то, совершил, о том, что, опять-таки, это больно, и доверие подорвано. И здесь вообще требуется терпение и какая-то включенность и работа двух людей. То есть нужно понимать, что доверие, оно точно подорвано. Пара уже, если мы ее сохраняем, она не будет такой же. Она будет другой, она изменится. И это иногда бывает даже хорошо. Потому что это может для пары стать вообще первым честным случаем, когда они сели и вообще осознали себя в паре и вообще о чем-то договорились. И доверие нужно возвращать, да. Нужно прям спокойно вообще разговоры, простите, рот — это лучшее, что может быть для отношений во всех смыслах этого слова. Поэтому просто говорить. Мое доверие подорвано. И для себя определить, а что бы могло его по капельке возвращать. То есть мне, например, важно, чтобы, не знаю, там, ты... Боже, что можно придумать?
Звонил каждый день, например.
Ну, например, чтобы ты мне говорил о том, что ты меня любишь, чтобы ты мне делал комплименты, не знаю, чтобы ты мне дарил цветы, я буду понимать, что мои желания, они не просто хотелки, они для тебя важны, и в этом я буду видеть твою работу. То есть постепенно возвращать, но, конечно, это время, это только время.
Может ли быть такое в этой ситуации, что человек, то есть мы говорим сейчас про жертву, да, что настолько застреет в травме? И тут я не говорю, что человек... Вот я хочу сделать дисклеймер просто для тех, кто меня сейчас слушает, мои вопросы. Я не имею в виду, что человек должен преодолеть это или что он обязан кому-то это сделать. Я просто рассматриваю такую ситуацию, где человек хочет справиться, но не может, например. И вот он понимает, что ну все, я не могу. Бывает ли такое, что человек просто не способен? То есть как бы он и постарался, и вроде бы и все сказал, что его вернуло бы его доверие, и второй партнер тоже работает, но возникает вот это чувство, что ты понимаешь, ты просто не можешь. Все, это предел как бы. Просто твоей какой-то особенной внутренней психологической организации. Вот, Оль, бывали ли у тебя такие случаи или среди твоих коллег?
В практике психологической, конечно, да. И иногда это просто жаль, и это нужно признать. Нужно с этим согласиться, что мы пробовали, мы честно пытались. И в том числе такая же отсылка и рекомендация с точки зрения вообще не закапывания, например, своего брака. Потому что и в свое время в брак мы шли тоже с хорошим намерением. Мы честно пытались, да, найти вот это хорошее намерение. А потом, в общем-то, согласиться с тем, что не получилось, так бывает. И тогда это другая работа. Это работа на переживание, там, не знаю, горя, потери, расставания. Это уже другой процесс.
Есть ли какой-то критерий или вопрос, который, или какой-то, может быть, индикатор для тебя как психолог, когда ты ведешь клиента, и ты понимаешь, что вот уже довольно длительное время проходит, клиент все еще в той эмоциональной, он как бы постоянно ретравмируется, получается, об эту ситуацию. Есть ли для тебя какой-то показатель, или это больше про клиентские слова? То есть клиент приходит и говорит: ну все, я больше не могу.
Ну, это скорее про процесс. В целом, иногда, достаточно часто бывает, не только с изменами, когда клиенты, условно, ходят по кругу. И тогда здорово бы возвращать к вопросу, чего мы хотим. Мы видим эту работу, я вижу, как ты стараешься, я вижу, что ты мне там последние 3 консультации об этом много говоришь. Я вижу, и я поднимаю тебя. Но мне важно, чего ты хочешь. То есть задача психолога здесь, да, не раздавать советы и не говорить, что все, чувствую, пора заканчивать. Но отсвечивать, конечно, что да, я вижу, ты вкладываешь усилия, но, по всей видимости, там ты, наверное, не получаешь того, тебе не получается, или ты не видишь там поддержки, которую ты ожидаешь, да, что-то клиенту возвращать, но, тем не менее, это ответственность клиента принять в какой-то момент решение. Мы его в этом сопровождаем, мы его поддерживаем, и, безусловно, ему это подсвечиваем, что уже какое-то время я вижу, что не получается у нас, давай разбираться. Может быть, это защита клиента, может быть, признать, что наша пара, она не имеет возможности на сохранение, это тоже больно. Но иногда имеет смысл это признать.
Да.
Это же еще ответственность. Прийти и сказать, что наша пара все, иногда кто-то должен это сделать, это ответственность. И нести на себе ответственность, а иногда вину, что это я поставил точку, это то, чего часто избегают. И почему мы так часто видим пары, которые там как-то долго существует и со многим количеством, например, измен, боли, какого-то там, может быть, деструктива. Но это же ответственность, ее нужно взять.
Да, я думаю, что вот прибавляя к ответственности, то есть, да, и еще один важный фактор, как мне кажется, это то, что в современном обществе есть вот этот миф, ну не миф скорее, это на самом деле полумиф, я сказала, полумиф, полуправда, что над отношениями нужно работать, просто никто не говорит до какого момента.
Угу.
И это как-то все совпало вместе с тем, что если ты постараешься, у тебя все получится.
Иногда с плохой работы надо уходить.
Достаточно позитивно. Достаточно позитивно мыслить, значит, ты должен проработать детские травмы там, и все, угу. И вот тогда точно у тебя все получится. И вот эта вот иллюзия контроля, что ты как будто вот, ну, своей проработкой что-то контролируешь, ты постоянно думаешь, ну вот еще чуть-чуть угу. Я поработаю над отношениями.
И там-то точно все получится, да.
И наконец-то, и да, вот этот Эдем наступит, да, вот этот миф о прекрасной, волшебной, какой-то абсолютно божественной любви, о божественном mm-hmm. браке, то, что говорится там таинство и рогами, но это, конечно, то, что не существует в реальной жизни просто, его не существует вот такого. Мне кажется, поэтому очень многие люди, вот особенно жертвы измены, потому что мы про них прежде всего сейчас говорим, mm-hmm. они как бы ждут, ну вот еще день, ну вот может еще несколько недель, вот чуть-чуть, вот это же произошло, это же, я же была в отношениях с этим человеком, я могу, наверное, снова вернуться. Но вот эта невозможность возврата, да, она постоянно при этом угу. составляет какое-то вот, ну да, создаётся такое напряжение.
Здесь ты хорошо сказала про жертву, потому что, честно говоря, боже, есть, по-моему, Мураками шикарная вообще фраза, я её сейчас точно перевру, но ее имеет смысл там найти, она очень короткая, но идея там такая, что больно — это, ну, объективный какой-то факт, а страдать — это выбор. Или позиция, что-то такое. Это речь о том, что есть объективные вещи, которые больно. А вот насколько мы это раскручиваем, насколько мы потом по этому поводу страдаем, это уже решение. Конечно, мы не можем там встать и пойти отряхнуться и сказать, ну, в общем-то, все, погнали, я больше не страдаю. Но выбирать для себя путь страдать, либо как-то это решать, это все-таки выбор. Выбор взрослого человека.
Давайте вот на этой ноте передвинемся дальше по треугольнику, просто чтобы беседа угу. как-то была структурирована. Я предлагаю перейти к инициатору измены и потом уже угу. перейти к третьей стороне. Возьмем инициатора измены. Человек изменил. Предположим, вот теперь он приходит. Он говорит: «Оля, я изменил. Угу. Что угу. делать?»
Ну, прежде всего, на мой взгляд, разобраться, какая была измена. То есть это вопрос там разовой какой-то акции, которая была где-то, не знаю, в клубе, в бане или что-то такое. Вот. Yeah. Либо это все-таки какая-то история уже длительная. И вообще, когда там либо собираем брак, либо, ну, вообще пару, и в целом исследуем измену, если измена какая-то долгосрочная, то есть отношения уже как-то длятся, это вот вообще история не про то, что вчера ему не подали, не знаю, горячий борщ, а сегодня он решил, что пара все. Как правило, процесс начинается за год, за полтора. В среднем. То есть что-то уже случилось в паре, и вообще паре следует понимать, осознавать и вообще это иметь в виду, что если они сохраняют брак, то пара — это вообще-то измена, это индикатор того, что что-то пошло не так. Поэтому хорошо бы разобраться, если пришел человек, который изменил, что это была за измена, и что он дальше хочет. Потому что очень часто хотят почему-то рассказать. И вот, ну, зачем? Вопрос. Чего человек хочет этим решить. Например, если это была разовая история, хорошо бы поисследовать, почему она произошла и как так вышло. И если человек хочет рассказать, особенно если он хочет рассказать, то зачем ему это нужно? Часто это история либо вины, потому что мне так виновата, что нести это одному, и как больно. А сейчас я расскажу, и вроде как поделился. Ну, извини, пожалуйста, здесь, наверное, все-таки ты как человек взрослый, ответственный, ну, будь добр, с этим справляйся. Давай тогда работать с этой виной. Вот, если это история какого-то уже долгосрочных измен, то, опять-таки, что к этому привело, что можно с этим сделать? Если сохранять, то как? И какими средствами, какими ресурсами? И тогда что будет для тебя сохранение, отказ от этих отношений? Либо, если разрыв, то, ну, почему ты не можешь этого сделать? И как это сделать максимально так экологично? То есть чего ты хочешь после измены?
Я думаю, не всегда инициатор измены изменяет из-за проблем в паре. Мне кажется, здесь вот еще один такой какой-то, может быть, ранящий момент. То есть,
конечно.
Бывает, во-первых, ну, мы все люди, у нас есть личные проблемы, да, какие-то не связанные с нашим партнером. Да. Потом у нас есть собственные неврозы, если они есть, ну, конкретно у человека, есть какая-то пограничная история, если это история там, с пограничной акцентуацией. И получается, что чтобы партнер не сделал, да, вот инициатор измены, он изменяет не потому, что он не всегда изменяет из-за того, что происходит в паре.
Конечно,
он может изменять
конечно.
По каким-то своим вообще абсолютно не связанным с другим человеком причинам. И тут, мне кажется, интересно, что может, ну, как бы вот, по моим ощущениям, произойти некоторое расщепление, да. Тут есть как бы я, моя пара, мой партнер, это как бы одна часть моей личности. Потом происходит какое-то переключение внутри, какой-то разрыв внутри, что-то вытесненное, причем лично этим самим человеком, и это вносится куда-то вот в эти измены. И при этом не признается. Ну, то есть, может быть такое сценарий, что я, например, я там люблю, не знаю, там... у меня какая-то садистическая часть, которую я не вношу в свои основные отношения, причем я ее не признаю, я ее гноблю, я считаю, что я должен быть добрым, хорошим мальчиком, поэтому я пойду, найду какую-нибудь Марию, значит, и с этой Марии на полную проявлю садистическую часть. Почувствую себя плохим, психика это вытеснит, и я спокойно пойду дальше строить хорошую семью. То есть, встречалась ли ты с таким с расщеплением, вот когда кажется, что человек расщеплен, оказывается?
Я бы вот очень важно сделала ремарку. Ты начала по поводу того, что не всегда это вопрос пары. И здесь я бы попросила особенно, ну, почему-то так сложилось, вот этот прям факт, что там психологи, мои коллеги, которые там по 20 лет плюс в терапии, они чаще говорят, что если мужчина приходит не только при измене, в целом работает над собой, то он, в общем-то, больше про то, что надо что-то тут поделать вокруг, а женщина начинает искать, что же с ней не так. И вот там начинается прям исследование какого-то катастрофического уровня. Конечно, измена — это ответственность того, кто изменил. Это решение. Он его принял. Или она. Поэтому это не оправдывает. Конечно, это не оправдание, что в паре что-то не так. Иногда действительно есть истории абсолютно там человеческие, когда про расщепление, да, когда мы входим, например, в пару и с какими-то иллюзиями. Ну, то есть мы, во-первых, сами их создаем, иногда мы этого не отсвечиваем. Мы не являемся теми, кто мы есть. Мы создаем какую-то иллюзию, какой-то жизни, которая нам якобы нужна. Либо мы ожидаем, это тоже наши истории, когда мы приходим в пару, и мы ждем от партнера, и там начинаются тоже вещи, не знаю, маму, папу, чего-то еще, либо социально мне пришла пора замуж, жениться, детей, чего-то еще, и это не проблема партнера. Вот мы в это вошли, а потом через 10 лет мы понимаем, что и не наши желания, и вообще происходит абсолютный крах, что часто в кризисе среднего возраста тоже происходит. Абсолютный крах. Мы не там жили, не с тем жили, и часто здесь люди почему-то начинают менять партнеров. Но тогда это проблема не партнера, это проблема наша, что мы не за тем ходим, не с того места мы приходим в отношения, и тогда хорошо бы разбираться в себе. Потому что потом вот эта цикличность смены партнеров с одними и теми же сценариями, она происходит ровно потому, что это наше. Это что-то то, что мы приносим в отношения. Безусловно, есть вещи людей, которым ну, просто необходимы регулярные отношения в большом объеме и с разными людьми. И это тоже не про то, что чего-то не додает партнер. Это что-то, что мы в себе как-то компенсируем. Не знаю, мы поддерживаем свою самооценку, мы себя там, не знаю, мужчина себя чувствует прям мужчиной, женщина себя чувствует крайне привлекательной. В общем, это что-то мы компенсируем в себе.
Звучит как и что-то тут... позитивное. Как рекомендация?
Нет, нет, это не рекомендация. Это, ну, как бы, это починка, такая поддержка самооценки и не с того места. Вот, она не про количество партнеров. Ты так обрадовался. Нет, это не рекомендация.
Я думаю, что
я сижу и тихонечко собираю оправдания. И первое оправдание – это, понимаешь, я тебе изменил, чтобы мы, наконец, впервые в жизни по-честному с тобой поговорили. Чтобы мы начали строить
вот в таком
заново.
Случае вот стоит дать тебе рыбой по щам, мне кажется, просто.
А второе, понимаешь, я хотел почувствовать себя мужчиной.
Ну, я здесь... Моя история там психолога, да, и у психолога есть метапозиция, в которой он не раздает там советы, он как бы вот... Свое оставляет при себе. Но если на это отреагировать как женщина и живой человек, то, ну, ради бога, самоутверждайся. Пока.
Скажи тебе дорожка.
Да, я тебе желаю в этом достигнуть успехов. Вот, вперед.
Давайте провернем наш треугольник. Я сегодня жестко специально так немножко модерирую беседу для того, чтобы мы успели все аспекты охватить, потому что на эту тему можно очень долго вот говорить, и все так как бы сложно и запутанно, и интересно. Давайте еще раз провернем наш треугольник. Мы оказываемся на стороне третьей стороны, да? То есть обычно это такая демонизируемая фигура. Я имею в виду, если мы говорим вот общество, она увела, приворожила. Она,
а бывает,
значит, влезла в наши отношения.
С третьей стороной.
Да. Вот теперь мы представляем, что такое третья сторона.
Там же целый букет. Я не знаю, почему иронии столько, там целый букет, конечно.
Выходит третья сторона.
Да, третья сторона очень часто.
Нет, имеется в виду, что приходит вся троица.
А я такого не знаю, но я предполагаю, что такое может быть.
Потому что у очень осознанных людей может быть, наверное.
Я знаю еще истории, когда есть две семьи, ну, реальные практические истории из практики, где есть две семьи. То есть одна законная,
которые
вторая...
Которые немножко перемешались?
Нет, которые, ну, так случилось в какой-то момент, что они понимают, что и там дети, и, ну, в этом надо как-то существовать. Так, и они начинают уговариваться.
Нашли храбрость признаться себе, что, ну, вообще-то и там дети, и там дети.
Ну, правда. И с этим надо как-то... Ну, можно делать, конечно, вид, что, не знаю, там, мужчина уезжает на рыбалку, а можно честно признаться, что там другая семья, и нам надо уже работать с тем, что есть.
Нам надо как-то
проворачиваем треугольник. Приходит третья сторона, Коля говорит: Оля, я сегодня за всех... Пациент на все случаи жизни говорит: Оля, я...
Увела мужика.
Подожди, еще никто никого не увел. Я встретила человека, да, не ва, как бы, и сейчас, ну, тут можно, конечно, разграничить, знала ли я, что она не в отношениях, не знала, ну, предположим, все, вот она узнала уже, вот, у нее с ним тоже какие-то отношения.
Да.
Конечно, стороне, которая является более долгосрочным партнером этого человека, это слушать больно, но по факту у него с ней или у нее с ним какие-то отношения уже есть. Это тоже человек, он оказался в треугольнике. Он приходит, говорит: Оля, что делать?
Ну, осознавать, наверное, как бы это ни странно. Но на самом деле здесь мы исследуем, почему такие отношения. Почему человек попал в эти отношения. Это определенные динамики, и часто там бывает потом, там, под какими-то слоями бывает, что, ну, вообще-то человек не готов к отношениям. Ну, серьезное такое понятие, наверное, по-разному может быть трактоваться. Но, в общем, он не готов вот сделать выбор и быть здесь и сейчас. И вообще-то ему самому отношения долгосрочные, длительные и близость, она не подходит. И кажется, что это я вот такая жертва, я попала, и меня, может быть, обманули. А на самом деле, на глубинных каких-то внутренних историях, просто по факту человек избегает близости. И тогда, конечно, отношений иных, кроме как где там не берут, не знаю, в брак, не идут вдвоем всерьез и надолго, конечно, не случится. Иногда это бывают, правда, фантастические истории, ну, не знаю, насколько осознанные, но такие, где есть в этом, безусловно, своя боль. Но вообще-то, не знаю, я там врач на скорой, и я хочу, не знаю, в этом спасать людей и все прочее. И мне совершенно точно не нужно, чтобы дома от меня ожидали, не знаю, постоянного присутствия детей, чего-то еще. Мое вот там. И в этом смысле отношения с женатым мужчиной либо замужней женщиной – это история, в которой ты, в общем-то, понимаешь, что вроде что-то есть, но это не приоритет, и в этом можно... Ну, как бы ты достаточно свободен в этом. Это же определенный уровень свободы.
Но мне еще кажется, здесь есть определенный уровень иллюзий. То есть...
Конечно.
Во-первых, иллюзии, понятно, но еще вот момент, который меня, например, волнует в некотором смысле, что человек, который находится третьей стороной, очень часто и долго не понимает, что в противоположности от него, то есть другая женщина или другой мужчина, это живой человек. Точно так же, как и та сторона, которая демонизирует любовницу-любовник, она не понимает, что это живой человек. Это становится такая фигура, на которую очень много что проецируется, которая вмещает непонятно что. Часто, например, мне кажется, на начальных этапах люди не совсем вообще отдают себе отчет, что это они как бы, ну, эндорфины, все понятно, немножко пьяная влюбленность. То mm-hmm. есть они совсем отдают себе отчет, что вообще-то там жена-муж, ну, в зависимости от того, кто mm-hmm. мы говорим, да, это живой человек, и твое решение вступить в отношения, ну, вот в этот треугольник. Я не говорю, что этот человек является причиной всей боли. То есть mm-hmm. я не снимаю с инициатора измены, но какую-то часть боли ты сознательно вносишь.
И конечно, да. Но ну, точно здесь я бы не иллюзии не создавала на тему того, что есть какая-то, ну, допустим, мне просто почему-то в контексте измен часто, что мужчина, да, и жена, и любовница, ну, допустим, абсолютно точно я бы не строила иллюзии на тему, что вот там так совершенно невозможно, и там так совершенно плохо, и там какая-то совершенная ведьма. И он вот такой бедный, несчастный, страдает, значит. Ну, а зачем тогда страдать? В общем-то, это, конечно, иллюзия. Точно человек, который идет на измену, который сопоставляет там условно семью и пару и измены, он что-то от этого получает. И, ну, жалеть как жертв, ну, надо быть взрослым, надо какие-то решения принимать. Иллюзия того, что вот сейчас вот чуть-чуть, и потом вот мы заживем счастливым браком, а там просто сложности, дети, не знаю, финансы, все что угодно. Это тоже определенная иллюзия. Нужно себе хотя бы признаваться, что здесь нет гарантий. И человеку, который изменяет, ему с этим окей. И он может просто честно сказать, что, ну, если ты хочешь от меня большего, извини. Наш формат такой. И, ну, в этом нужно хотя бы просто себе признаться, что это вполне себе частый сценарий. И зачем, ну, и поискать, зачем тебе такие отношения, это, конечно, тоже было бы здорово.
В преддверии выхода нового секса в большом городе, и мне вспоминается сцена, да, просто, ну, начала говорить, мне вспоминается сцена. Для тех, кто не смотрел, кратко расскажу, внимание, спойлер, какого-то там первого, второго сезона, неважно, или третьего, я запуталась уже. В общем, недавно я хотела пересмотреть несколько серий, чтобы потом сравнить с теми, которые будут выходить вот в новый сезон.
Угу.
И есть там такой момент, Кэрри, у нее есть большая любовь, мистер Биг выходит, вернее, женится на другой девушке, Наташе,
угу.
и потом изменяет своей жене с Кэрри, да, которая была его предыдущей угу. партнером.
Угу.
Наташа об этом узнает, причем она видит Кэрри в своей собственной квартире, она за ней преследует, ее преследует, чтобы спросить, что происходит, падает на лестнице, выбивает себе зубы, ну и, соответственно, потом разводится с мистером Бигом. И к чему я все это веду? К одной сцене, где Кэрри, она съедаема чувством вины за то, угу. что она была вот этой третьей стороной. Она разрушила брак. И она постоянно угу. ищет способ встретиться с Наташей. Понятное дело, после такого Наташа ее избегает всеми возможными способами. Угу. В конце концов, угу. Кэрри насильно приходит к Наташе там, в ресторан, где она ест, произносит пламенную речь, что вот, прости меня, я там такая плохая, значит, сякая. И Наташа говорит, а зачем ты пришла?
Угу.
Зачем ты пришла ко мне? Вопрос. И мне кажется, что это очень важно. Вот как момент, который я хочу подвести, потому что мы сейчас вот на третьем нашем, на нашей угу. точке треугольника, да, это когда вы создаете треугольник, то ваши две, вот, ну, как бы, части другие, они тоже uh-huh. оказываются в каких-то отношениях между собой. Возможно, они никогда друг друга не видят, но они что-то проецируют.
Да, конечно, конечно.
Вот, Оль, что ты вообще по этому поводу чувствуешь, думаешь, каково это?
Я думаю...
Каково это?
Да. Ну, вообще, мне кажется, магический вопрос, зачем его хорошо себе задавать? Зачем мы ищем, не знаю, там, встречи, ну, люди ищут встречи, не знаю, там, с партнером своего возлюбленного. Чтобы что? Чтобы разрушить их отношения, чтобы свою вину поделить, чтобы чего-то еще. Ну, то есть это тебе зачем? Зачем пострадавшая, условно, да, пострадавшая сторона в нашем сегодняшнем контексте пытается найти переписки, там, лишний раз выследить, а почему же все-таки, да, что же там было такого? Да, вот как же они переписывались и чем они занимались и все прочее? Тоже такая история невротическая. Просто нужно спрашивать, опять-таки, зачем мне это?
Ну, в защиту пострадавшей стороны, ну, не в защиту, понятно, что Оля на нее нападает, но просто, мне кажется, тут момент все-таки, что когда мы говорим про пострадавшую сторону, то у нее, то есть даже если измена там или изменщик изменял некоторое время, для него это прошлое, да, то для пострадавшей стороны это настоящее, актуальное сейчас. Меня сейчас очень сильно волнует такой вопрос, как вообще общее время пары, и вот мне кажется, что происходит в такой момент, это то, что вся история пары начинает разрушаться. То есть человек, который пострадал от измены, он как будто бы оказывается в зыбучих песках. Он не понимает, где была правда, где была ложь.
Конечно.
А вот мы вместе ездили к маме, а оказалось, что в этот момент он с ней переписывался, слал ей голые фотографии. А потом оказалось, что, значит, я болела, а он ходил там, не знаю, с ней на танцы. Сейчас какой-то у меня роман 19 век получается. Ну, условно. Да, то есть на бал с ней сходил, да. И вот это вот ощущение, что ты не можешь понять, где правда, где ложь. Как вообще опереться на что внутри себя? Где вообще в ваших отношениях, условно говоря, правда? Я сейчас специально как бы условно говоря, потому что это такой очень насыщенный термин. Поэтому человек, конечно, он начинает смотреть переписки, он начинает все вот это вот допросы, да, и вот эти вот устраивать, которые, конечно, еще больнее только делают. Потому что когда ты слышишь, что тебе изменили, или человек там сознается, да, я тебе изменила, или там еще что-то, это одно. А когда ты напрямую видишь интимность своего партнера с другим человеком, это совершенно другое. И вот это, мне кажется, про восстановление контроля над жизнью. У жертвы. У жертвы это про восстановление контроля. Она не понимает, может быть, что она сама себе вредит, как я, ну, да, условно говоря.
Женщина, это от боли.
Да, то есть я как раненое животное пытаюсь иллюзию силы создать. А вот просто мне интересно, а третьей стороне Оля это зачем? То есть что она, что у нее в этот момент происходит?
Да все что угодно. Чувство вины тоже вполне. Я вот, мы с тобой две жертвы, попали на одного, значит, какого-то там непорядочного, и вот давай пострадаем вместе. Иногда эта история действительно про желание каких-то манипуляций, про желание как-то, сейчас вот я расскажу, у нее глаза откроются, и очень часто сталкиваются с тем, что вообще-то знают, и вообще-то ничего нового не открывается. То есть это очень много таких импульсов, которые для чего-то человек начинает воссоздавать. Но, как правило, это действительно либо в меньшей степени какую-то там чувство вины разделить, в большей степени из тех же побуждений, а где правда, да, вот ты, кстати, очень хорошо заметила. Он мне говорит, что там какая-то плохая, не знаю, ведьма, что-то еще. Уже полгода мы в этих отношениях. Я тоже хочу разобраться, а что же там? И тоже идут за вот этим каким-то пониманием, за какой-то объективностью, за вот этой картинкой, что же происходит. Это же тоже иногда очень достаточно наивно, на мой взгляд, но тем не менее это очень жирает, то, что даются обещания, даются оправдания и все прочее. И тоже хочется понять, а где, в общем-то, наша пара, где правда, где я.
Вот на фразе «Где наша пара?», мне кажется, вот мы сейчас рассмотрели три точки, ну, нашего треугольника, да? Вернемся, давайте я предлагаю к основе, к основанию этого треугольника. Это, собственно говоря, первоначальная пара. Да. Предположим, что вот измены никакой не было. Мы возвращаемся в такую тему, как профилактика измены, условно говоря. Я таким термином это назвала. Но как бы можно ли что-то делать, чтобы измену предотвратить? Вот такой вопрос. Например, вчера я прочитала потрясающие советы из разряда там реально там носить юбки в пол и, значит, не стричь свои волосы. Мы сразу отметаем вот все вот эти варианты.
Да, пожалуйста.
Ребята, магическое мышление — это замечательно. Оно держало человечество на протяжении тысячелетий, но, мне кажется, пора немного от него отойти. Вот мы...
Да, при всем уважении.
Да, есть...
Наверное, не про нас.
Двое людей. Мы понимаем, что мы хотим долгосрочно быть вместе. У нас нет иллюзий, что это легко, и за счет нашей любви все препятствия нам будут по колено, и мы сейчас, значит, тут создадим идеальную семью. Что можно сделать?
Я прям пытаюсь сейчас креативить, честно говоря.
На самом деле, мне кажется, ты уже одно сказала, ну, по крайней мере, по твоим репликам. Первое — это говорить.
Конечно, боже, это мне просто кажется такая святая истина, которую, ну, мы правда не умеем разговаривать. Вот, у нас, как правило, либо, ну, у нас не конкретно с вами, а в целом это же такая история, где либо через упреки, либо через обвинения, либо когда уже там что-то внутри взорвалось, мы вдруг решили сейчас все выдадим. Вот, конечно, разговаривайте, конечно, там на берегу, да, входя в, если, допустим, брак, хорошо бы озвучить, что у тебя есть какие-то... Ну, только не вычитать в интернете, да, и озвучить, что вообще-то там сильные женщины, они говорят вот так. Вот. Я такая поставила границы, а на самом деле я их вообще не поняла, где они у меня, и живу себе спокойно.
Подпишись, пожалуйста.
Да, мы потопали, похлопали, и теперь я решила, что вообще со мной вот так нельзя. Но когда, в принципе, сделали, уже, в принципе, можно. Вот. Ну, себя понимать, понимать, где есть твои границы, уметь говорить, что не нравится, и лучше бы сразу, а не тогда, когда накипело. Ну, во-первых, человек будет понимать, он как-то будет тебя ощущать, да, твои какие-то ценности, он будет с этим дальше либо соглашаться, либо нет. И ты, в общем-то, тоже будешь смотреть, как человек реагирует на твое пространство, на твои границы, на твои ценности, и ты будешь уже соизмерять, насколько тебе это подходит. Вот. И просто для сохранения там, отношений в паре не дожидаться пороховой бочки, а просто сразу это обозначать. Конечно, на мой взгляд, очень важно то, что я уже говорила, партнера видеть, замечать. Безусловно, у нас там куча всяких, не знаю, работ, дети — это вообще отдельный кризис, там и проекции свои детские выползают. И в целом это и физически, и морально тяжело. Поэтому я не говорю, что там постоянно глаза в глаза, это так не бывает. Но тем не менее, партнера замечать, партнера видеть, видеть как объект, у которого есть свои желания, свои возможности, здорово желание озвучивать, правда, говорить, что тебе было бы приятно. Я обожаю цветы. Вообще, это фантастика, и я легко могу себе их купить сама, потому что я люблю, когда дома цветы. Вот. Но мне кажется, здорово говорить, например, своему мужчине, что, ну, слушай, я так люблю цветы, и для меня это вот лучше, не знаю, всех комплиментов и всех твоих самых пламенных речей. Мне так приятно, когда мне дома
просто
цветы.
Просто как ремарка, ребят, возможно, вы любите не цветы, а сигары, об этом тоже нормально говорить.
Да, тоже можно говорить, конечно. Не знаю, там мужчина, если он любит, не знаю, там массаж ног, просто честно об этом сказать. И реакция бывает иногда непредсказуемая. Иногда мы желания наших партнеров воспринимаем как унижение, что мы прислуживаем. Тогда это вопрос тоже к себе. Почему я желание и то, что сделает приятно моему партнеру, да, я говорю, конечно, в хороших отношениях, а не тогда, когда один явно в дисбалансе с другим. Но почему желание моего партнера... Они для меня оскорбительны. Почему мне делать приятно это там как-то передавать? Вот, поэтому это слушать, что человеку приятно, что человеку нужно. Иногда здорово интересоваться, а что бы сделало тебе приятно, а как я могу сделать тебе приятно. Это очень работает. Вот это, кстати, проверено, да. Что иногда очень здорово, слушай, я как-то так хочу тебя порадовать. Мне вот было бы вот тут, если бы ты мне сказала, как тебе здесь будет приятно, было бы здорово.
Тут... Мне кажется, еще один такой момент. Эти говорят,
я все время говорю.
Вот это, не, просто знаменитый вот этот страх, проблема не угадать. Но в плане, что если ты спрашиваешь напрямую, что ты любишь, как тебе нравится, то это фактически ты признаешь свое поражение. Ты не смог допехать сам. Ты недалекий какой-то.
Либо ты не умеешь читать мысли, и это нормально, да. В принципе.
Да, да, я вот тоже думаю, что... Вы знаете, у меня была ремарка, можете потом вырезать. У меня была интересная история. У меня есть некоторый свой там барьер с... был, да, там, с приниманием и прошением. Вот, но я очень хотела себе сумку, просто невероятно хотела сумку и очень стеснялась. Вот, и у меня, значит, мой молодой человек спросил, какую? Вот, я скинула, естественно, чтобы не было адресов, стоимости, ничего, просто предварительно такая сумка, вот так она называется. А где-то через, наверное, несколько часов мы страшно поругались, потому что он сказал «долбанные сумки». Я изрыла кучу сайтов, там какие-то все цвета на все радуги, и это просто невыносимо. Пожалуйста, больше в жизни так не делай. Это был просто какой-то всплеск гнева, и решила все просто прямой ссылкой. Раз, два, три. Либо это, либо это, либо это. Хожу с сумкой безумно счастливая, но сколько мой мужчина испытал, когда он в периоде там, рабочего дня должен был еще там, изучать сайты, а для них это, как выяснилось, целый мир. со своими фасонами, цветами и размерами, и он вообще это не понимает, что это был большой стресс. И это был прям гнев. Так что лучше попросить.
Ну, фрустрация, гнев, вызванный фрустрацией, да, что ты не можешь воплотить, и ты как бы думаешь, господи, нельзя было нормально прислать.
Да, просто ссылку.
Я думаю, здесь, да, Петя как бы озвучил очень интересную вещь, что мы почему-то думаем, что наш партнер каким-то образом может почувствовать. Или вот ты так меня
я
долго
даже,
знаешь,
скорее,
ты что,
даже
не
говорю
понял?
Про страх, что партнер тебе предъявит, что ну ты что, слепой, ты глухой. Ты что, сам не мог догадаться? Ты что, не видишь? Ты что, меня совсем, что ли, как бы...
Ну, надо было спросить тогда, а ты почему не можешь мне сказать? У тебя есть рот, что не мой?
Да, ну, мне прям нравится, что у вас уже раскручиваются такие взаимообвинения.
Какие-то отношения.
У нас, видите, токсичная пара просто.
Разворачивается внезапно.
Ты что, не мог угадать, а ты что, не мог сказать? Вот, да, да, это прям зарисовка.
Я на самом деле хотела еще такой момент важный все-таки успеть затронуть, пусть под конец, но все-таки, когда мы говорим про профилактику измен, вот момент,
измен.
Про который я сама, может быть, несколько еще пока не сформировала свое мнение, но оно пока формируется. А я говорю про друзьях мужчинах для женщин и друзьях женщин для мужчин. С одной стороны, мы все понимаем, что партнер не может оказаться к нам приклеенным. То есть мы не можем сказать, знаешь, что вот я пришла в твою жизнь, давай-ка всех своих друзей противоположного пола из нее давай-ка выгони. Это неадекватное требование, это понятное дело вообще, ну как бы ни в какие рамки не лезет. Все здесь понятно, что вот... Но все-таки, когда мы говорим про длительные состоявшиеся отношения, долгосрочная перспектива, у людей уже есть какая-то история, то есть я не говорю, что они только начинают встречаться, возникает вопрос, где вот та граница в общении с противоположным полом? Когда я не выношу энергию из пары. Что я имею в виду? То есть, с одной стороны, у нас у всех есть коллеги, приятели, мы там, у нас есть друзья, с которыми мы обсуждаем фильмы, есть друзья, с которыми мы обсуждаем походы, есть друзья... Понятно, что мы не можем в одном человеке все наши интересы сосредоточить, иначе мы взорвемся и его возненавидим просто, потому что не будет соответствовать нашим ожиданиям. Но если у меня слишком близкие друзья противоположного пола, скорее всего, они идут первыми на, так сказать, на вариант измены. И где тогда пролегает эта степень близости?
Я пытаюсь.
То есть, когда подруга моего мужа уже представляет некоторую, так сказать, странность, а когда она все еще нормально? Вот, например, не знаю, может, чтобы как-то заземлить этот вопрос. Условно говоря, например, я думаю, что для, ну, например, для многих, я имею в виду простых людей, не психологов, для многих будет неприемлемо, если в отсутствии тебя дома, ну, давайте возьмем там, условно говоря, в отсутствии жены дома муж приведет свою подружку вечером, и они будут там сидеть.
Подружку.
Для многих, я
да,
повторяю слово, для
я
многих,
обратила внимание.
Для многих вот людей. Я вот. Просто пытаюсь как-то, ну, чтобы ситуацию наиграть, чтобы, ну, какой-то контекст ей задать. Да? Если человеку звонит кто-то посреди ночи, постоянно плачется на свою жизнь, и при этом у него ребенок и другая семья, тоже вопрос. Вот где эта граница пары тогда? Потому что, мне кажется, это очень важный вопрос. С одной стороны, есть вот это искушение. Либеральный, свободный, другой человек, пожалуйста, общайся с кем хочешь, я тебя не буду ограничивать. С другой стороны, у пары есть граница, у нее есть поле, у нее есть пространство, у нее есть история, совместное время, и другие люди могут туда вторгаться, даже если нет физической измены. Они могут рушить это пространство. Вот где, интересно, эта граница?
Ну, мне кажется, она такая, да, на кончиках пальцев. Ну, во-первых, я думаю, что это действительно вопрос, опять-таки, договоренностей. Где ты чувствуешь, что для тебя не окей присутствие там третьего лица. И мне кажется, что в историях, ну там для меня, да, вот здесь уже как для простого человека, для меня важен контекст, в который человек возник и в котором мы с ним существуем. Ну то есть одно дело, у меня есть, например, там близкий очень друг, и мы со школы 7 класса, и он был до отношений, он будет, видимо, может быть, и после, там, в зависимости от того, как сложится. Но этот контекст очень понятен. Вместе были со школы, знаем вот это друг от друга, и встречаемся вот там-то, там столько раз, не знаю, в год у нас. Вот мне кажется, здесь очень важен контекст. Когда это появляется, ну, неожиданно, вдруг, да, то тогда мне было бы здорово разобраться, почему этот человек возник как фигура, если раньше его, например, не было. А если он просит о каких-то, ну, какой-то помощи, да, вот как ты, например, сказала ночью позвонить, то вопрос есть тоже случая и, ну, какой-то адекватности. Одно дело, когда это, не знаю, там, пожар и семья, а другое дело, когда у нее рядом муж, а он, она почему-то, например, просит, не знаю, поменять шины завтра утром, но об этом важно сообщить в 2 часа ночи. Ну, то есть для меня этот вопрос контекста, он является, наверное, принципиально важным вообще во всем, и в том числе в границах пары. Там одно дело, когда приходит, не знаю, друг или подруга, не знаю, посмотреть фильм и поесть чипсов, и нас тут 5 человек, а другое дело, когда мы собрались отмечать годовщину, и вдруг она решила зайти с бокалом вина. Ну, странно.
А еще хорошо, когда тебя нет. Она решила зайти с бокалом вина на вашу годовщину.
Да, и еще на годовщину.
Какие страшные случаи вы обсуждаете.
Мне кажется, есть. Ну, там у меня есть несколько человек противоположного пола, как бы происхождение которых в моей жизни очень понятно и не табуировано с точки зрения, что они могут там ко мне зайти. Вот. Но это единицы, и они очень понятны.
Еще, мне кажется, здесь вот вопрос контекста тоже очень тесно связан с общим контекстом пары. То есть, например, да, что я имею в виду? Когда вы уже долгое время вместе, есть вот такие друзья противоположного пола, обычно все-таки вы представляете их своему партнеру. То есть вы говорите, там, это Вася, мы с Васей там знаем друг друга столько лет, вот Вася не опасен, вот Вася вот в твоем присутствии, вот смотри, мы как бы... Но мы как бы вносим, мы нормализуем этого человека в пару, мы хотим убедить быстрее нашего партнера, особенно если мы настроены серьезно, что смотри, это просто там мой друг или мой приятель, или я с ним обсуждаю гоночные машины, или, я не знаю, мы ржем над тупыми мемами, и с ним я какую-то часть, ну вот действительно там раскрывается у меня, да? Другое дело, когда этот Вася оказывается вне контекста пары. То есть другой партнер может про никакого Васю не знать, и тут оказывается,
да, и он появляется
что
вдруг.
Вася все это время был. Вот даже страшнее, что Вася был все это время, и его партнер регулярно с Васей встречался, но нормально сказать об этом словами через рот не может. И вот партнер, который только что узнал про Васю, он не может этого Васю поместить куда-то. То есть кто этот Вася? Насколько он опасен?
Начинать размещать.
Да,
надо начать прояснять.
Что это вообще за Вася?
Да, желательно спокойно. Там, ты знаешь, я первый раз услышала, что Вася, там, не знаю, первый раз слышу, а ты можешь, пожалуйста, рассказать? Мне интересно, этот друг. Не то, что какой-то Вася, потому что иногда же бывает, что в парах чего-то не говорят, заранее предполагая, либо иногда вообще-то зная реакцию другого человека. И лучше я сейчас скажу, что я пошел заниматься спортом, чем пить пиво на скамейке. Вот, поэтому хорошо бы это прояснить, как ты правильно сказала, разместить где-то этого человека, он какую позицию занимает, где он, в какой части у нас присутствует, почему он и что он, какой там важный смысл несет для моего партнера. Просто это прояснить. В какой момент он возник и что связывает, что важно.
Я думаю, что, подводя итог вот нашему сегодняшнему разговору, потому что иначе он получается очень длинным на самом деле, что вот мы, я бы хотела, я специально вела как бы от вот этого треугольника к общему полю пары, чтобы, ну, как бы завершить на какой-то благоприятной все-таки ноте, да, что все-таки у пары есть общее поле, и оно осознается двумя людьми. И вот, Оль, как бы ты вообще в принципе рекомендовала, понятно, что сейчас у тебя не так много времени, но как бы развивать отношения между, ну, как бы между двумя людьми, которые хотят эти отношения сохранить. И желательно не просто сохранить, но и развивать. Именно, я имею в виду, в плане интимности, в плане душевной близости. Что бы ты сказала тогда? Какие-то, может быть, общие вещи, кроме того, что нужно постоянно говорить и желательно обсуждать, Вась, где они находятся, что они не представляют угрозу, представляют угрозу.
Ну, я бы, конечно, все начинала с себя. Мне очень нравится то, что сейчас происходит с точки зрения какого-то осознавания людьми самих себя. Да, я бы начинала с себя как-то стремилась бы к пониманию себя как человека, со своими желаниями, с ценностями, что для меня важно, что для меня неприемлемо, где мои границы. И исходя из этого понимания себя, ну, во-первых, будут определенные партнеры определенного контекста, да, притягиваться. А во-вторых, мы сможем быстрее входить в отношения не из невроза, например, а мы сможем очень четко, если мы, например, ошиблись, если что-то не получилось, мы можем сразу это обозначить. Либо мы можем идти в отношения, понимая, что нам делает хорошо, да, поясняя это своему партнеру. И мне кажется, ну, понять нас тоже сможет тот человек, который понимает хорошо себя. Вот мне кажется, нужно, да, здорово было бы начать с себя. Идти в отношения не за компенсацией, идти в отношения не из какой-то боли, не из социальных, боже, пожалуйста, не надо, из социальных каких-то ожиданий родителей, при всем уважении к родителям, пожалуйста, не нужно, а в отношения вступать такой своей условно здоровой частью. Вот мне кажется, это было принципиально важно.
Было бы идеально.
Петя проснулся.
Это по поводу идеальности. Я иногда сижу там либо на группе гештальта, либо у своего психотерапевта и говорю, боже, как бы было бы здорово, если бы все могли вот так, ну, как бы на глубину опускаться, разговаривать и все прочее. Я такая, да, но не будет так, поэтому давай сейчас без иллюзий. Но то это было бы здорово, да, это было бы идеально.
Это было бы здорово. На этой прекрасной ноте давайте завершим сегодняшнюю запись. Оль, спасибо большое, что пришла, что согласилась, не побоялась на такую тему поговорить.
Да, у меня были переживания, честно говоря. Спасибо.
Спасибо тебе, Петь, спасибо.
Что пришла? Мне, правда, слушателям немного не хватило Пети.
Мне
думаю,
тоже
быть...
себя не хватило. Я к концу разговора немножечко оттаял уже. В принципе, вот я могу вот на эту тему порассуждать, но мы уже прощаемся. Вот.
Сделаем вторую часть. Хотя Петя запретил мне это говорить.
Все-таки чувствуешь сопротивление?
Мы правильно.
Я бы мог, но нет.
Петя послушает начало этой записи, узнает, что мы про него говорили.
Это реально интересно.
Поисследуй.
И тема, правда, не на один подкаст, очень важная, она занимает место в жизни. Вот так я оправдываю, почему я молчал. Вот, мне было страшно. На самом деле, я не так давно узнал, что на самом деле с изменами не все так просто. Я жил в таком в полярном мире, где вот если ты подумал, идя со своей женщиной где-нибудь по улице, а другой женщине посмотрел, то все, чувак, ты изменил, все, до свидания. Или если ты уже изменил, то ничего уже дальше быть не может. Все, это уже поломанная тема. Тут уже это надо все бросать, дальше уже работать, понимать, почему. И либо это был не твой человек, либо ты, конечно, брать еще та. Вот. А тут выясняется, что на самом деле все гораздо, что не все черное и белое, что об этом можно говорить, и после этого еще можно еще даже как-то жить. И
аминь.
Что самое страшное, человек сам выбирает, что он сам выбирает, что, как ему с этим поступать и как ему с этим справляться. Вот. На самом деле, я завершаю разговор. Я помню два момента таких интервью у Дудя с Горбачевой. Ирина, ее зовут, актриса, да?
Да, я тоже смотрела.
Да, где она говорила, что ей молодой человек изменил, и для нее это стало... Ну, она не может простить этот момент. Они, то ли они пытались наладить отношения, продолжить, но нет, она себя честно признала, что нет, я не могу. А потом я слушал интервью с Сергеем Мезенцевым, где она уже этот момент... Это так снисходительно сказать, проработала и сказала, что я думала об этом, что я не смогу тебя никогда простить. Ей самой стало не то что смешно, а абсурдно от того, что да что такое, как это я не смогу простить, зачем мне это держать, и в итоге она для себя решила, что могу. И я такой, слушаю, так, что? Почему? У меня только... Вот я думал, что хотя бы тут, в этой теме, все понятно. Все, тут нельзя. Есть в жизни вещи, которые, после которых все, выжженная земля, после ничего нет. Оказывается, нет! Оказывается, отношения гораздо сложнее. Ну, почему? Вот.
Самое интересное, может быть, еще обидное, что остаться с партнером — это не всегда равно простить, к сожалению, и живут вот с этим комком всего. Или наоборот, уйти от партнера иногда.
Давайте про комок,
есть прощение.
Про комок и прощение это мы отдельно сделаем.
Комок прощения.
Комок и прощение. Так вот, все сложно с комками и прощением. На этой ноте предлагаю завершать. Ребята, всем спасибо, все, кто послушали. Я думаю, что хоть Петя мне запретил это говорить, но здесь точно напрашивается вторая часть. Про комки и прощения.
Да. Ольга, спасибо большое за такой аккуратный разговор.
Да.
Ксюша, спасибо, что так модерировала. Я почувствовал как будто смотрю передачу «Моя семья», такая вот старая, там, где маска была, и там, где человек рассказывал свою проблему.